Добрый день, дорогие братья и сестры. Эфир радиоканала «Воскресенье» продолжает беседы о вечном. Сегодня у нас в студии настоятель Никольского храма на Синих Камнях города Екатеринбурга, протоиерей Алексей Яковлев. Добрый день, отец Алексей.
Добрый день, Ксения, добрый день, друзья.
В преддверии Троицкой родительской субботы мы сегодня запланировали с вами поговорить о поминовении усопших. Вот отрывок из записей священника Александра Ельчининова. «Рождение мистично, к нам приходит вестник из другого мира. Смерть близких еще сильнее будет в нас мистические чувства. Уходя от нас, они из ткани нашей души протягивают за собой длинный провод, и мы уже не можем жить только этим миром. В наш теплый, уютный дом поставлен аппарат в бесконечность». Скажите, отец Алексей, а все люди это чувствуют всегда? Но вот когда уходит кто-то из близких, что у человека даже до этого совершенно неверующего пробуждаются вот какие-то такие ощущения, что любимый человек, родной человек не ушел в никуда, не растворился, а он где-то есть, и, может быть, с ним ждет встреча, и с ним, возможно, какое-то общение. Или это очень индивидуально и бывает далеко не у всех и не всегда?
Я бы хотел сказать, что это у всех бывает, но это неправда, это бывает не всегда и не у всех.
Ну да, иначе все люди были бы уже давно верующими.
Ну, да? как-то так, да, наверное. Но это не к тому, что какие плохие люди нечувствительные и все такое. Нет. Это связано с тем, что когда человек сталкивается с смертью, ну или с рождением, он не всегда по величине чувства, по своему какому-то устройству, не всегда способен сразу это оценить.
Осознать,
да. Вот это вот. Ну и черствость тоже может присутствовать, там все что угодно. И действительно, настрой души именно как раз человека на то, что нет никакой там загробной жизни, тоже такое может быть. Всякое бывает.
Вот есть такое, возможно, кажущееся, вы нам объясните, но некоторое противоречие вот в православном учении, связанном с загробной жизнью. Вот с одной стороны, в церкви есть родительские субботы. Но не только родительские субботы, ведь каждая суббота, в каждую субботу в церкви поминают усопших. И отдельно в родительские субботы особое поминовение всех усопших происходит. И, в общем, на проповедях, как мне кажется, вот на отпеваниях, на панихидах, священники часто говорят людям, и по их собственному ощущению нас всех, мы встретимся там со своими любимыми, родными людьми. А с другой стороны, вот если почитать какую-то монашескую духовную литературу, то там настрой на загробную жизнь совершенно иного порядка. Ну, вот, например, у святого Антония Великого такая есть фраза: «Исшедший из чрева не помнишь того, что было в чреве, а исшедший из тела не помнишь того, что было в теле». Ну, если рассуждать логически, если я не помню того, что было в теле, значит, я не помню и своих родных, и своих близких. И, в общем, акцент делается на то, что человеку там, в ином мире, должен быть нужен уже только Господь, только Бог, только общение с Ним. А все остальное, ну, это не просто вторично, это там на каком-то 10-25 месте. Ну, вот брошюры есть такие, посвященные бессмертию души, духовной жизни. И вот я в одной из брошюр, мне такая фраза встретилась: «Ценность номер один в правильной иерархии ценностей – спасти душу. Все остальное второстепенно, третьестепенно, ибо приходящее. Семья, работа, учеба, развлечения, богатство, слава – все пройдет и оставлено будет здесь, перед порогом вечности». Вот на первом месте у человека поставлена семья, и через запятую идут развлечения, слава и так далее. И вот если на это посмотреть, так вот не предвзято, не привыкнув еще к таким словам, то как-то становится не по себе, потому что получается, что кто-то что-то неправильно понимает. Либо в массе своей люди православные не очень хорошо понимают православное вероучение, надеясь так вот и веря, что там семья тоже будет иметь ценность, и там мы встретимся с детьми, и там будут все наши любимые, родные, близкие, или что-то в монашеской литературе акцент делается на чем-то не том. Вот получается какое-то кажущееся, наверное, противоречие. Объясните, пожалуйста.
Но акцентуация – это вообще штука такая, которая тяжело всегда, наверное, воспринимается, потому что акценты же делаются для того именно как раз, чтобы указать те мысли, чувствования, которые в данный конкретный момент данному конкретному человеку или обществу нужны. Вот. И, в общем, можно...
Обществу именно?
Ну, тому или иному обществу. Я имею в виду монашескому, например, там, или не монашескому. Если монах, отрекшийся от мира, говорит такие суровые слова, то мы можем встретить в памятниках, да и не памятниках, совершенно живых текстах, вышедших из-под пера великих монахов, или рассказываешь те или иные особенности монашеской жизни, достаточно суровые примеры их отношения к своим родным, самым близким, к семье, ну, имею в виду.
Что ну, там да, говорить пришла про... мать, а да. Он отказался видеть.
Что же там говорить про развлечения там или про славу и так далее. Это одно. Второе, одно все-таки другому не мешает, потому что я тоже как-то немножко не удивляет это вот перечисление через запятую семья, развлечения, слава, работа. Как-то, ну, так, через запятую стараются перечислять однородные какие-то, как они называются, члены предложений, при том, что, понятно, с грамматической с точки зрения вроде все нормально, но со смысловой как-то вот вопрос тут возникает. Вот. Поэтому можно вспомнить, если мы говорим о Царстве Небесном, если мы говорим действительно напротив, что мы встретимся, узнаем или не узнаем своих родных. Я все-таки вот и про себя так сейчас вспоминаю, я не говорю, что вот мы обязательно встретимся и друг друга узнаем, потому что это не всегда на самом деле так, к сожалению, наверное, может произойти. Вот. И это зависит от молитвы, это зависит от того вообще-то, извините, где мы встретимся вообще-то. Есть места, где лучше не встречаться, я так полагаю. А вот и во время родительских особ, вообще за упокойное поминовение речь как раз идет, что встретиться там, где надо, Царство Небесное все-таки. Вот, это одно. Второе, вот насчет того, что на первом месте там спасение души и так далее. Ну, оно, конечно, да. Это, в общем, как-то понятно все. Но одно, значит, другому-то ведь не мешает вообще по временам. Потому что... Я говорю, да, вот спасение души важно, но это же не означает, что я сейчас каким-то виртуальным спасением души сейчас буду заниматься, а заповеди не соблюдать. То есть я же занимаюсь спасением души, зачем мне заповеди какие-то еще там вот вдруг? Нет, я только вот спасением души, чисто. Поэтому тут какое-то противоречие, если есть, оно в общем частью кажущейся частью, оно обусловлено, оно есть, оно обусловлено именно как раз разной аудитории. Вот. Это второе. И еще один момент насчет узнавания и так далее. Я вспоминаю слова Авы Дорофея, ну, поскольку я больше его читал, да, и он очень интересно вот рассуждает, у меня под рукой этого текста нету, но смысл примерно такой, что он интересно очень рассуждает именно вот как раз о смерти, что душа помнит, он говорит, однако же, что происходило, и хорошее, и дурное. Вот. И вот это вот и в мрачных местах она, наоборот, беспамятлива. Ну, это, еще раз повторюсь, что это в моем переложении. Лучше, конечно, взять Аву Дорофея и перечитать, это будет значительно полезнее и интереснее. А вот. Но, тем не менее, я бы так это сформулировал, что в мрачных местах она беспамятлива, и даже, почему, говорит он, потому что даже одно памятование о Господе, не даже молитва к нему, а память просто хотя бы о нем, а вот уж о каких-то более, менее, вернее, высоких вещах мы даже не говорим, даже уже это может доставить душе радость. А вот поэтому, наверное, мы о памяти говорим даже в таком высоком разрешении, как Царство Небесное.
Ну вот часто люди говорят, кто-то думает про себя, не рискнет такое высказать вслух, я имею в виду, если человек православный, зная, что это как-то прозвучит в его устах странно, а кто-то может и не постесняться и сказать, что Ну да, я понимаю, что для человека верующего высшим устремлением, высшей ценностью должно быть вот пребывание с Богом. Но если мои близкие, люди, которых я люблю, они там не будут, то мне этого ничего и не надо, я без них не хочу. Это что, недостаточное какое-то еще духовное совершенство, так скажем? Или это вообще неверие, с вашей точки зрения?
Да нет, это попытка рассуждать о том, что мы не знаем. Ведь и у святых, наверное, у святых Божьих, великих, есть родственники, есть люди, ими любимые, которые не взошли в Царство Небесное. Так же. Ну, мы читаем, допустим, о первомучениках, да, там часто же бывает такое, что родители, там, братья, язычники, а этот человек христианин, и они на него нападают, и мучают его, и убивают. Какие-то дорогие люди. Это вот одно. Второе, еще раз говорю, что мы рассуждаем о том, что ну, не очень понятно и известно нам все-таки.
Но это же всегда было очень увлекательно, начиная вот с мытарства святой Феодоры, про которую сейчас часто можно прочитать, что это все-таки апокрифическая литература, mm-hmm. и не стоит ее воспринимать как некая вот часть вероучения.
Ну, это поэтическое или, не знаю, как сказать, сказочное, ну, в да. лучшем смысле этого слова, конечно, смысле. Описание.
Ну, миф, образное. Ну, образы, да. Да, ну, нормально. И заканчивая той же там Юлией Вознесенской с ее посмертными приключениями и книжками про посмертный опыт людей, которые mm-hmm. впадали там в коматозное состояние и потом рассказывали. То есть это все равно человеку всегда хотелось туда. Я забыла еще упомянуть Льюиса, «Расторжение брака», да?
Да, кстати, у него там такой пример есть, если вы помните, о встрече человека из Царства Небесного и с тем, кого он любит очень сильно. И надо сказать...
Муж там, и жена, по-моему, там,
я да? не помню сейчас, но надо сказать, что... Там очень суровое такое описание, что в конце концов тот, который не захотел взойти в Царство Небесное, не захотел откликнуться. Я помню, что человек из Царства Небесного вдруг этому говорит: «Кто ты? Я тебя не знаю. Тот, кого я знал, уже его нет». Ну, как-то вот так. Ужасно, конечно.
Ведь я к тому, что вот всегда люди все равно хотели за эту завесу тайны заглянуть и понять, как там все устроено.
Само по себе это желание понятно, объяснимо, и даже, в общем-то, в нем чего-то такого плохого-то и нету, но в то же самое время мы же понимаем, что именно в этом как раз месте мы можем предполагать, но знать, и как оно по-настоящему будет, непонятно. Во-первых, потому что это новое небо, новая земля, а во-вторых, потому что тут действует сила святости, в которой мы не разбираемся зачастую. Вот. Как может святой одновременно там, понести, я уж не говорю, что мы можем это отнести прямо к Богу, но хотя бы о святом даже сказать, как он может нести и понимать несправедливость мира и совмещать себе вот это вот, ну, святой же с этим сталкивается и здесь на земле, а вот и видит, что при всей его духовной мощи, да, что некоторые люди там не хотят Царства Небесного, допустим, да. Как он может это вообще понести? Как может любовь понести разлуку? Да? Это вопрос, который, насколько я понимаю, он теоретически долго можем обсуждать, но я так полагаю, что его решение, как часто это не то, что как бы я в кусты прячусь, это ну, правда так, что его решение впереди.
Наверное, нам надо просто смириться с тем, что в христианстве нет ответов абсолютно на все вопросы. То есть они, конечно, есть, но они не все нам здесь, в земной жизни, могут быть даны. Не все ответы. Часть ответов мы, наверное, можем получить уже только за гранью этой земной жизни.
Но в том как раз и с одной стороны благословение, с другой стороны ну, тяжесть некоторая. То, что ну, действительно так хотелось бы все знать тогда уже.
Сейчас я часто смотрю, люди очень хотят не просто знать заранее, да, они уже здесь, на земле, они прекрасно знают. И, в общем, пишут и определяют, кто в аду, кто в раю. То есть они все отлично знают. Что вот этот человек умер, так, ну, понятно, что он в аду, где же ему еще быть. а вот этот покойник, ну, понятно, что он там. И, то есть у людей даже не возникает на секундочку ощущения какого-то, что они могут быть неправы. Они делают четкие выводы вот из того своего представления о христианском вероучении, mm-hmm. которое они получили. Они считают, что они могут сообразно с этим вероучением уже здесь отделить зерна от плевел и определить, кого в рай, кого в ад. Но вот сами про себя они, очевидно, надеются все-таки на лучшее.
Надеются, наверное.
Других людей как-то mm-hmm. вот они так ничтоже сумняшися определяют.
Эта проблема есть, и что сказать?
Наверное, их ждет удивление большое, когда они наконец туда попадут и поймут, что все не так просто оказалось.
Хорошо, если всех нас ждет такое удивление.
Такое удивление, да.
Вообще. Угу.
Теперь вот такой вопрос, отец Алексей. Тоже такое некоторое недоумение. Вот по поводу поминовения усопших. С одной стороны, мы призваны поминать всех усопших. С другой стороны, есть такое понимание, что за гранью этой жизни покаяние уже невозможно. А каким образом человек, который, ну, умер, будучи неверующим, будучи, ну, так скажем, даже, может быть, во вражде какой-то с Богом, а может быть, просто всю жизнь не задумывающийся о Боге, о будущей жизни, может быть, и совершенно хороший человек, но вот как-то не познал он Бога в течение своей жизни. И каким образом, если говорится о том, что там никакого покаяния, никакого изменения душа уже претерпеть не может, но этими своими молитвами мы ведь как раз-таки надеемся на то, что какое-то изменение будет, потому что, ну, насильно же Бог, мы знаем, не может никого к себе привести. И по нашим молитвам силовым методом человека вынуть из гиены огненной и перенести в Царство Небесное, только потому что мы о нем молимся. А человеку, может быть, это дара не надо, может, он и не хочет туда. То есть получается по логике, что все-таки какие-то изменения благотворные могут в душе происходить после смерти, иначе какой тогда вот смысл наших молитв?
Речь идет об опыте, что мы молимся даже в самых безнадежных случаях. Так ведь? Ну, понятно, что не все, кто-то и опасается, там, кто-то и не дерзает, кто-то говорит, что это не нужно, но кто-то это делает. Я не говорю, что те, тот прав, а этот не прав, просто это есть. И еще один момент, он простой совершенно, так сказать, и не то, чтобы он имеет какое-то сильное отношение прямо вот к нашей теме, хотя почему, имеет очень большое. Бог, по всей видимости, значительно более добрый, чем мы с вами. Ну и как-то даже несравнимо. Поэтому там, где мы разводим руками и говорим, ну вот это все, он-то все видит. А вот, и у него нет задачи, я так полагаю, чтобы обязательно человека загнать, куда Макар телят не гонял. А наоборот, он желает, чтобы все спаслись и пришли в понимание истины. Да, вот. Поэтому, когда человек вот занимается чем-то профессионально, да, он в этой сфере, скажем так, он в этой сфере очень хорошо видит и ошибки людские, так? В то же самое время он очень хорошо видит и таланты, даже, ну, самые такие вот, как крохотные. То есть он разбирается же, он видит. И то, что нам с вами покажется, ну, не знаю, графомании, да, человеку, наделенному, скажем, даром развлечения слова, он скажет, ну, да, в общем, оно, конечно, вы правы, но смотрите, вот здесь как здорово. Так не скажешь просто так. Есть талант, значит, странный, может быть.
Где-то очень глубоко.
Да. Ну, понятно, что такого человека, так сказать, я просто вспоминаю, я вспомнил, почему про это говорю, потому что был такой знаменитый графоман в 19 веке, граф Хвостов, вот, который чуть ли там не томами, по-моему, издавал свои книги, над ним все смеялись, но временами он такие строчки какие-то давал. Я не помню сейчас, но когда больше читал, да, мне показалось, что это сильно очень, своеобразно, но сильно. Вот. Так со стороны посмотреть, графоман, и это правда. А если внимательно посмотреть с добрым особенно сердцем, то можно увидеть что-то великое даже так. И потом еще раз говорю, что а Бог-то, наверное, разбирается, наверняка, в смысле, разбирается во всех нас, как мы, каковы мы есть, что бы мы хотели сделать, но не смогли. И поэтому еще раз повторюсь, что это, да, это точно теперь относится к нашей теме. Потому мы молимся, и частью, с одной стороны, как-то вроде, что наша молитва перед Богом, да, с другой стороны, наша молитва может быть некое свидетельство того, что мы понимаем, что мы же ограничены, а вот эту ограниченность пытаемся преодолеть нашу, а вот чтобы нам стать немного ближе к Богу, а значит и к нашим родным, близким.
Нет, вот у меня, знаете, какая мысль, что для кого больше нужна молитва об усопших, для нас самих или для них? Потому что если больше для них, то вот опять же это мое недоумение. Да? Если человек измениться не может, то каким образом наша молитва может? Мы что, просим Бога внимательнее присмотреться к этому человеку? Так Бог, что называется, и без нас, ну, наверное, да, знает.
Здесь можно вспомнить святителя Игнатия Брянчанинова, казалось бы, такого сурового очень человека, но как многие воспринимают. Но в его наставлениях о молитве про это довольно хорошо говорится, что молитва есть уже сама. Если ты можешь молиться, это для тебя уже есть, собственно, и свидетельство милости Божией, и для тебя это прежде всего благословение. Вот, вот уже. Вот если мы можем молиться за наших каких-то людей, это уже благословение, уже хорошо для нас именно, потому что, значит, мы их вспомнили. Ну, как поминаешь кого-нибудь, и вдруг ни с того ни с сего вдруг вспоминаешь человека, про которого, ну, как бы ты и знал, но не сильно, не глубоко, и вдруг вспомнил. Здорово, кажется. Хорошо, как-то так благодатно. Да.
Ну, то есть, получается, прежде всего для нас это нужно?
Ну, для начала. Я уж не знаю, тут, наверное, еще качество молитвы, наверное, имеет некоторое значение, но начнем с нас.
Иногда у людей есть такое несколько магически-механическое отношение к поминовению усопших, когда говорят, что нужно в определенное количество монастырей отдать деньги на поминовение, вот кто там на неуспеваемый псалтырь.
Зачастую как хочет, чтобы все было чинно благородно оформлено, это можно понять, но поскольку дело касается таинственных и таинственных вещей, то ему, особенно если, так скажем, все-таки языческое в нас очень, как бы это сказать, сильно. Языческое я не говорю сейчас в каком-то плохом смысле, да, а в обыкновенном. В
психологическом.
Да. И поэтому хочется, чтобы все было ровненько, там 12, чтобы там 40. Тем более, что и, как сказать, эти цифры для христианской души, в общем, не чужие. Ну и все. И вот человек думает, ага, а дай-ка я это увеличу, так сказать. И всегда находится, кто скажет, слушай, да, получилось симметрично, здорово, а душа поскольку хочет симметричности такого рода, ну вот, оно и так получается. Смотря что человек в это вкладывает, понятно, что если он просто это делает на голубом глазу, потому что вот так вот надо, и так будет правильно и православно, и так будет, и так вообще нужно сделать, потому что это вот так вот, то это не очень хорошо. Если, ну, есть возможность это сделать, так молодец.
Раньше, в советское время, на Троицу очень часто люди ходили на кладбище. Я помню, у отца Ярослава Шипова даже есть рассказ такой трагикомический про то, как в деревне Вологодской, вот они там перепивались все абсолютно на Троицу и на кладбище поминали своих усопших, и потом там вот эти пьяненькие мужички, что называется, еле ползли оттуда, а кто и полз просто. Это было именно на Троицу, не в Троицкую субботу. То есть вот был действительно такой какой-то перекос в народном сознании, что именно на Троицу почему-то ходили на кладбище. Сейчас вот все-таки как-то это уже уходит?
Ну, наверное, раз отец Ярослав описывает, значит, да, то есть, ну, и мы это и сейчас, в принципе, наблюдаем. На Троицу, на Пасху, там не на Радоницу, допустим, да, идут люди.
Не, ну на Радоницу-то это и положено.
На Пасху. А
вот на Пасху.
На сам праздник Пасхи.
И на Троицу тоже, да?
Да. А, то есть, им еще раз, и на Радоницу, конечно, но вот на Пасху тоже, что называется, такое. На кладбище всегда можно прийти. Конечно, разумно все-таки человеку выбирать время, время делать то и время делать другое. Вот, но такое вот движение на кладбище, чтобы там душа свернулась и развернулась, ну да, есть такое, мы знаем. К несчастью, да, такое есть, было, есть.
Ну, давайте теперь поговорим о правильном понимании поминовения усопших.
На Троицу.
Дело, наверное, не в Троице, наверное, подход-то один и тот же всегда.
Есть, да, родительские субботы, и если посмотреть на них, у них есть смысл, потому что они не просто дают нам возможность так как все вместе прийти помолиться, именно все вместе, сказать, что давайте все, но они же все родительские субботы, и все субботы вообще, там практически, почти, они так или иначе посвящены, понятно, второму пришествию Спасителя, воскресению из мертвых, раз мы о субботе говорим, предстоянию перед какими-то важными событиями в жизни мира. На Месопустная родительская суббота, да, она там в неделю перед страшным судом, понятно, да. Троицкая родительская суббота, последняя суббота перед Ветхозаветной церкви получается. То есть у них есть какие-то глубокие смыслы, связанные с Священным Писанием, с бытованием церкви в этом мире. И в них есть догматический смысл. Не просто смысл эмоционального чувства расставания, что называется, что надо же собраться, помолиться, надо же как-то что-то надо же сделать, что называется, да. Это везде есть, в любых местах, в любых религиях, как какое-то поминовение усопших, то или другое, мы сейчас про форму не говорим. Но когда христиане это делают по субботам, да, это связано с нашим пониманием веры, это связано зачастую, еще раз, с тем церковным календарем в лучшем, высочайшем значении этого слова, в котором мы живем. Недаром родительские субботы, в частности, они связаны зачастую с величайшими же и праздниками. С Пасхой, опять же, да, с Днем Святой Пятидесятницы. Мы, собственно говоря, когда в субботу собираемся, мы же говорим, что мы собрались в этот день перед днем восьмым, потому что мы знаем, что это день восьмой, воскресенье, новое небо, еще раз повторю, новая земля наступит. Веруем в это. Поэтому наша молитва, она не просто дань и долг, но это и свидетельство того, что придет Господь. И воскреснут мертвые из гробов.
Что самое важное в дни поминовения усопших? Вот прийти в храм, поставить свечку, принести продукты на поминальный стол, да, поприсутствовать на панихиде. Вот обычно как-то люди этим ограничиваются, считают, что это самое важное.
Все человек может сделать в этот день. Но все это, собственно, речь идет о так или иначе, с большей или меньшей силой выражен, с те молитвы. И когда мы там приносим на панихидный стол там продукты там, или просто денежку жертвуем в храм вот в эти дни, да, или, естественно, записочки пишем на панихиду, на литургию, естественно, да, то так или иначе это молитва. Когда мы на литургии в эти родительские дни молимся и причащаемся, я надеюсь, то это тоже есть свидетельство того, что мы как-то своих родных, близких не забываем. То есть возможностей здесь много. Они, с одной стороны, обыкновенны, так? А с другой стороны, их обыкновенность не должна скрывать от нас их, чудесности, конечно же.
Насколько я понимаю, важнее ведь подать поминовение именно на литургию за усопших, чем на панихиду. Понятно, что на панихиду тоже важно, но поминовение на литургию,
оно же важнее. Общее дело, это когда еще раз будет церковь молиться. Потом общая панихида тоже, естественно, в эти дни служится, но человек, с одной стороны, животное общественное, но никто не отменял такой какой-то в своей могилке, короче говоря, я бы так сказал. Когда человек понимает все общественное, и общее, и литургическое, и все верно, и все правильно, но он идет и просит там батюшку послужить на могиле его родных. Это тоже церковная молитва, и она не менее важна, может быть, для человека, потому что он понимает здесь, что церковь не просто вот за всех молится, но и за, вот, за конкретного моего человека. Причем не просто вот где-то. Он, я верю, что везде молитва действенна, что и в храме, я знаю, что Бог везде присутствующий и так далее. Но я знаю одновременно, что он и не гнушается, церковь не гнушается прийти ко мне, вот, к моим родным сюда. Мне доверяют, что я не язычник какой-нибудь, там, что я верю, да, вот, но приходит на место покаяния или просто вот не боится вместе прямо со мной вот помолиться. Ну, как-то так.
Отец Алексей, а как быть людям, у которых среди родных, близких есть те, кто умерли некрещенными? Как о них молиться в этот день? И вообще есть такое вот народное, может, это предрассудок, может, это люди вычитали где-то. Очень часто можно услышать, что, особенно в монастырях, там бабушки, монахини говорят, что не надо молиться за некрещенных, вот у нас своих грехов достаточно, если мы еще будем за некрещенных молиться, мы их грехи на себя возьмем, и вообще лучше вот, без особой там, не знаю, благодати какой-то свыше за это не браться.
Ну, я так полагаю, что речь идет не только о некрещенных, но и о людях, которые покончили жизнь самоубийством.
Да.
Вот о людях, которые явно нападали, допустим, на церковь и так далее. Если речь идет о ближайших моих родных, так я никуда не денусь. Ну, надо это делать. Понятно, что я человека, допустим, про человека первый раз слышу, да, вот, и, ну, я бы подумал, так сказать, молиться или не молиться, да, а вот.
Ну, если вы первый раз услышали, наверное...
Да, мне сказать, знаешь, вот он не крещенный, ну, вот, помолись там, и как бы подумал, потому что как-то... соразмерить свои силы в некотором смысле.
Нет, а при чем тут силы? Вот объясните. Вот почему просто нельзя, что называется, о человеке даже незнакомым, если нас попросили, ну, что называется, вздохнуть в глубине сердца, перекреститься, один раз помолиться.
Вздохнуть в глубине сердца – это одно, я имею в виду, вот так, брать на себя. Вот,
нет, ну, если какая-то регулярная молитва, да, то понятно, что
вздохнуть – это уже хорошо.
А человеке далеком сложно.
Нет, а здесь именно как раз я говорю о постоянной, да, молитве. Так вот, если ты родной человек, так вопросов никаких нету. Любовь долго терпит и так далее. Значит, это нужно делать. Вот, что касаемо грехов на себя взять, ну, вообще, мне так кажется, что в некотором роде в этом смысле молитвы и есть. А вот что я, молясь, хотел бы, чтобы та тяжесть, которая есть на другом человеке, за которого я молюсь, она хотя бы часть ее пропала. А куда она пропала? Ну, я как бы говорю, пусть и на меня пойдет это дело. Так ведь?
Да, это ну, подвиг получается.
Ну, в конце концов. Ну, а чего? Ну, да. Ну, вот.
Получается, чем за большее количество людей человек молится, тем ему самому здесь будет хуже и тяжелее?
Ну, это такая арифметика не вполне христианская, конечно, на самом-то деле. Но частью такое бывает. Мы можем посмотреть на святых, мы можем посмотреть на молящихся ли у них были скорби, искушения. Но это действительно, как молиться, кровь проливать и так далее. Это же не пустые какие-то слова. Но я просто, вот эта вот логика, она с одной стороны совершенно верна, с другой стороны какая-то она такая непонятная мне. Ну а как? Если это близкий мне человек, ну а вот он заболел, допустим, сильно, ему очень плохо. Если я сильно как-то к нему хорошо отношусь, мне спросили бы, допустим, вот, ну, возьмешь немножко его болезни на себя? Ну да. Здесь то же самое. Почти что, конечно же. А вот поэтому другое дело, как молиться, если я молюсь в том смысле, что, Господи, вот посмотри, какой ты хороший человек. Он вообще нормальный. Вот. Он не пил, не курил, там, цветы дарил, всем помогал. Вот умер некрещенным. Надо, чтобы это как-то не то. Я не могу так молиться. Это будет, ну, неправильно. Я могу молиться без упоминания всех вот этих вещей. Просто, опять же, вспоминая, что Господь все прекрасности этого человека знает лучше, чем я. Нечего Богу мне про это говорить. Но вот я чувствую себе долг молиться о родном. Вот, и я это делаю. Вот, и говорю, Господи, ты милостив, окрести в море милости его твоей. Не моей, твоей. Ты же все можешь. И говорю, не поставь мне в грех этой моей молитвы. Вот. Ну, в том смысле, что в этой молитве я бы не гордился, что вот какой я молодец, там молюсь за каких-то таких, ну, в тяжелой ситуации находящихся людей, да, вот, а просто, чтобы я этой молитвой, ну, не гордился, не превозносился, молился нормально, со всей возможной силой и со всей возможной слабостью моей.
Но это мы говорим о молитве индивидуальной уже, да,
а,
если
да,
за
да.
Людей некрещенных, да?
Угу.
Ну, на службе других, в храме просто. Человек же может про себя молиться, за кого угодно, хоть
да,
за некрещенных, хоть за кого, записки просто подавать.
Нет, личная
не
молитва
стоит,
человека,
да?
Где бы она была, там, в дома, в храме, на улице, в торговом центре.
Ну, просто иногда можно услышать не совсем такую корректную формулировку, за неверующих, там, за некрещенных в храме молиться нельзя. Ну,
мы
как
говорим,
нельзя, позвольте, за всех можно, нельзя записки подавать.
Ну, мы говорим о литургической церковной поминовении.
Да, вот, если говорить о литургической, да, но человек же иногда и сам молится в храме.
Ну, конечно, да. Нет, тут я еще раз повторю, что здесь, как бы, ну, вопросов-то... Просто разобраться надо и все.
Ну,
кто помешает моим мыслям, короче говоря, кто помешает моему сердцу? Как я могу припомнить? Я вспомнил человека, да, ну что теперь поделать? Забыть сразу срочно его, раз я в храме стою, странно было бы.
Ну вот есть еще такое представление, что в церкви есть какой-то день, когда можно молиться за самоубийц. Я помню, вот раньше где-то это читала, что по народным представлениям, вот, по-моему, как раз в Троицу молится за самоубийц. Но это опять что-то такое вот народный миф.
Это связано с тем, что, по всей видимости, как один из вариантов объяснения, что некоторые выражения Троицко-Карельской субботы могут быть истолкованы, могут быть восприняты именно как указание на поминовение человека, на себя наложившего руки. Но это неправильное понимание, нет таких. Там про многих людей говорится, вот в молитвах Троицко-Карельской субботы упоминается о людях, которые погибли по-разному и так далее, но вот про самоубийц там не говорится, это вот еще раз говорю, это неправильного понимания просто-напросто. Ну и вот еще раз, мне кажется, некоторого стремления к симметричности, что был один день, например, да, вот какой-то такой, когда вот все, нет такого дня.
Я вначале говорила о таком монашеском, жестком представлении о загробной жизни, о том, что там прежде всего вот общение с Богом, а ну, семья – это близкие люди, это уже дело десятое. Но вот у других святых совершенно другого рода мы можем найти мысли, и мне хотелось бы на этих добрых, обнадеживающих мыслях закончить нашу беседу. Вот епископ Феофан Затворник, он своим духовным чадом, потерявшим близких, он часто писал всякие утешительные письма, и в них вот в одном из них такие слова. «Стало быть, умершие живы, живы и ваши родители», пишет он своей корреспондентке, потерявшей родителей. «Они только отлучились от вас и стали жить в другом месте. Туда же и вы в свое время перейдете и увидитесь. Разлука у вас только временная. Они и общение с нами продолжают прямо с душою, а мы за хлопотами не чуем. Они, умершие, еще ближе становятся к нам. Понимая так дело, — пишет епископ Феофан, — я никогда не плачу, не горю об умерших. Это со времени смерти батюшки и матушки. Я верую, что это мне внушил ангел-хранитель. И с тех пор я делюсь этой верой со всеми».
Некоторые слова святителя Феофана отмечены не только вот, ну, тем, что святой человек, но вот какой-то такой вот человечный, в хорошем смысле, как я люблю говорить этого слова, человечным таким отношением, а вот что слышать их, конечно, сладостно для уха и для сердца. Ну, вот мы уже приближаемся практически до Троицко-Карельской субботе. Она начинается, естественно, вечером в пятницу. Собственно, уже вечером в пятницу это поминовение идет, можно поминаются имена, поэтому можно, в общем, субботы как-то особо не ждать, вечером уже в храм прийти. Там как раз, кстати, читается канон об усопших, очень интересный, да. Потом сама служба Троицко-Карельской субботы, заупокойная литургия, панихида. Ну и в сам день Святой Троицы тоже читаются, надо сказать, сложные, но и в то же самое очень интересные молитвы, в которых в сам день Троицы церковь тоже вот так общим образом поминает своих усопших. То есть возможности помолиться много. Приходите.
Спасибо, отец Алексей. Я напомню, что мы сегодня говорили о поминовении усопших перед Троицкой родительской субботой. И я благодарю за эту беседу настоятеля Никольского храма на Синих Камнях, протоиерея Алексея Яковлева. Спасибо вам, что пришли. До следующих встреч в эфире.
До свидания.